Литературная страничка. Советник. Рассказ. Белый Volkswagen мчался по дороге. Николай уверенно вел свой микроавтобус, и по скорости мелькающих за окном деревьев было видно, что он сильно спешит. Взгляд его черных глаз был прикован к дороге. Густые каштановые волосы трепал ветер, врывавшийся в салон через приоткрытое окно. На вид ему было около 30. Лицо, в котором сочеталась детская простота и взрослая сосредоточенность, то и дело искажалось гримасой недовольства, когда машина то одним, то другим колесом ловила ямы. Плохая дорога мешала ему поскорее добраться домой, где ждала его жена и четверо детей. Не сбавляя скорости, он вошел в плавный поворот. «Папа, притормози, скоро блокпост!» — дал о себе знать шестилетний сынишка Илюша, также внимательно следивший за дорогой. Напоминание оказалось кстати, поскольку за поворотом показались баррикады. Сложенные из покрышек и усиленные железобетонными плитами, они были поставлены так, чтобы всякий желающий проехать вынужден был сильно сбавить скорость. На одной из плит был установлен пулемет, который мог нелюбезно встретить любого въезжающего в город. «Спасибо, что вовремя напомнил. Я и забыл», — сказал Николай, сбавляя скорость. Возле знака «Стоп» он остановился. Проезжающие машины здесь досматривались. Люди в камуфляже с автоматами наперевес сновали по блокпосту, а пожилой казак в потертой фуражке жезлом регулировал проезд. Увидев микроавтобус, он неопределенно помахал своим инструментом. Этот знак Николай воспринял как разрешение на дальнейшее следование, и потом тронулся. Машина не спеша стала объезжать кучи покрышек, как вдруг со стороны донеслись крики и ругательства, и навстречу «Фольксвагену» выскочили люди, угрожающие, держа автоматы. «Папа, остановись!» – отреагировал сын. Николай нажал на тормоза, и машина резко остановилась. Пятеро автоматчиков окружили ее, грозно рассматривая водителя. Один из них, самый высокий, подошел к водительской двери. Резко и бесцеремонно открыв ее, он направил ствол на водителя. Николай почувствовал, как у него по спине побежали мурашки. Тело пробило нервная дрожь. Но он все же нашел в себе силы, чтобы в этот момент сохранить спокойствие, по крайней мере, внешне. «Тебе что, жить надоело?» — грубо выпалил Верзила. «А что случилось? Я не понимаю, в чем виноват». Несмотря на старания Николая, его голос слегка дрожал. «Что случилось? Что случилось? Ты почему не остановился? Ты знаешь, какое время? Сейчас очередью по машине дали и конец». «Так мне показали, чтобы я ехал. Я и поехал». Сказав это, Николай оглянулся и посмотрел на казака, который пропускал машины. Тот все так же неопределенно регулировал проезд, так что некоторые водители останавливались и переспрашивали, ехать им или нет. Верзила тоже посмотрел на регулировщика. Видимо, поняв ситуацию, он заорал. «Эй, ты что творишь? Кто тебе жезл доверил? Тебя люди не понимают!» И, обратившись к Николаю, добавил все так же грубо. «Ладно, езжай». Отходя в сторону, он бросил через плечо. «Завтра, чтоб никуда, понял? На референдум и домой. Завтра такое может быть». При этих словах он нервно покрутил головой. Остальные автоматчики разошлись, уступая дорогу. Николай не стал задерживаться и уточнять, что будет. Получив разрешение ехать, он решил побыстрее им воспользоваться. Некоторое время через открытое окно еще доносились крики и ругательства, но вскоре они стихли. Было тихо и в машине. Водитель и ребенок ехали молча, очевидно, осмысливая происшедшее. Каждый по-своему, со свойственной возрасту точки зрения. Volkswagen пересек часть города и выехал на дорогу, пролегающую через поля. Весеннее солнце уже прошло добрую половину своего дневного пути. Его лучи уже не столь жаркие, но все еще бодрые, играли в зелени деревьев, растущих по обочине. Ветер колыхал на возделанных полях зеленые волны, гнал по бескрайнему голубому небу маленькие облачка. Стайки птиц летали то тут, то там, облюбовывая место для своих гнезд. Природа набралась весенней свежести, дышала силой и жизнью. Все вокруг пело и играло радостью, и трудно было поверить, что на все это великолепие мрачно и угрожающе надвигается тучи войны. Николай гнал машину, насколько ему позволяла неровная дорога. Радоваться расцветанию природы ему не давал важный и невероятно сложный вопрос. Вопрос, от решения которого зависело пусть не все, но очень многое. События последних месяцев предупреждали о надвигающихся бедах. Видя безмятежность весны, ему хотелось остановить машину, выскочить и закричать. Закричать о том, что не все так хорошо, что будущность несет что-то необъяснимое и страшное. Но он просто ехал. Ехал, думал и молчал. «Папа, а я молился, когда дядьки нас остановили», — нарушил Илюша трудное молчание. Он все это время тихо смотрел на отца и пытался догадаться, о чем тот думает. Ребенку это, конечно, не удалось, и он решил рассказать папе о своих мыслях. «Папа, это Бог сказал им, чтобы они нас пропустили, правда ведь? Пап, а почему они такие злые?» Слова сына вывели Николая из тяжелых размышлений. Ему стало даже стыдно от того, что в минуту опасности сынишка помолился, а он даже не подумал об этом. Просто испугался, и все. «Пап, а почему они с автоматами? И злые такие?» — повторил свой вопрос сын. «Наверное, потому что боятся», — немного подумав, ответил Николай. Однако за время молчания у мальчика накопилось много вопросов, и он решил, пока есть возможность, выложить их отцу. «Пап, а мы завтра поедем на собрание?» Николай не ответил. Он избегал задавать этот вопрос себе самому. Избегал, потому что не знал ответа. Или знал, но не решался с ним согласиться. Часто бывает так, что вопросы, которых мы избегаем или которые не хотим решать, нам задают другие люди или вынуждают заниматься ими обстоятельства. Так случилось и здесь. Поэтому, не став ждать, когда Илюша задаст свой вопрос еще раз, Николай ответил: «Не знаю». «Пап, завтра же воскресенье». В голосе мальчика послышалось нескрываемое удивление. «Сынок, давай доживем до завтра, хорошо? Будет день, будет и пища». Это было единственное, что он мог сейчас ответить. Обстановка в стране накалялась. Воскресный день был днем референдума, и люди сильно боялись. Блуждали разные слухи, угрожающие и пугающие. Люди невольно нагнетали атмосферу и сами от этого страдали. Завтра нужно было, как обычно, ехать на богослужение. Жил Николай за 60 километров от города, где была церковь. Дорогу теперь перекрывало 4 блокпоста. Больше полсотни километров, 4 блокпоста, еще слухи о возможных военных действиях. Ехать ли в такое время в дом молитвы с маленькими детьми? Может быть, проявить благоразумие и воздержаться? А может, все эти страхи не имеют веса, пусты и необоснованы? Так ехать или остаться дома? Николай не знал, поэтому и не смог ничего конкретного сказать, а сам подумал: «Приеду домой, поговорим с женой, что делать». Дома Николая уже ждали. У поворота на его улицу стояли дети. 8-летняя Юля держала на руках 1,5-годовалого Матфея, а 3-летнего держался за 5-летнего Петю. Увидев микроавтобус, они радостно запрыгали и замахали руками. Николай остановил машину, и дети мигом оказались внутри. «Папа, папа!» – торопливо начала Юля. «А Петя со мной на завтра стих выучил. Мы приготовили еще песню, и я буду играть на пианино. А Илья должен закончить домашнее задание, а то тетя Оля ему уже замечание делала. Папа, а Ивановы завтра будут на собрании? А то мне надо отдать Тане расческу, я в прошлое воскресенье забыла». Девочка продолжала что-то тараторить над ухом Николая, о чем-то отчитываясь и на что-то жалуясь. Но в его внимании остались первые ее слова. Он понял, что дети приготовились к служению, ждут завтрашнего дня. «Папа, а мы что, не поедем завтра?» — раздался удивленный голос Юли. Николай увидел в зеркало, как Илья что-то шептал ей на ухо. Он, очевидно, доложил старшей сестре о возможных изменениях в планах на завтрашний день. «Доченька, я не знаю еще», — ответил Николай, — «но, может быть, придется остаться дома». Машина заехала во двор, и дети вышли. Илья стал рассказывать о том, как их остановили на блокпосте, как кричали автоматчики. Но только в его версии их было с десяток, и каждый держал по 2 автомата. Обвешан был гранатами, и у всех были длинные черные бороды. Дети, замолчав с открытыми ртами, слушали брата, а тот, расходившись, украшал свой рассказ все более острыми подробностями. Николаю пришлось прервать полет фантазии сына, и тот, пристыженный обличением отца, замолчал. На порог дома вышла жена. Она приветливо улыбнулась и поинтересовалась, какой была дорога. Но разговорчивая Юля решила помочь папе. Девочка принялась с пылом живо и энергично рассказывать свою версию случившегося в пути, которая была еще более захватывающей, чем версия Ильи. «В твоем рассказе не хватает танков и самолетов», — остановил ее отец. «Ты маму смотри, как напугала». «Коля, так что все-таки случилось?» — встревоженно спросила жена. «Да все в порядке, Света, не переживай, только небольшое недоразумение вышло». И Николай коротко рассказал, что произошло на самом деле. Потом они всей семьей зашли в дом. На кухне стол уже был накрыт, ожидая хозяина с дороги. Прося благословения на пищу, Николай поблагодарил Бога за охрану в пути. За столом Илья вновь принялся добавлять к рассказу отца подробности, которых тот подтвердить не мог. Объяснял такую невнимательность папы он очень просто. Тот был занят дорогой и не смотрел по сторонам. Дети были поглощены рассказами брата, а отец и мать обсуждали между собой события последних недель. «Звонил Костя, спрашивал, где ты. Я сказала, что ты уехал посетить верующих, а телефон оставил дома». «Он не рассказывал, что у них в районе делается?» «Рассказывал. Говорит то же самое, что и у нас. На въездах в город поставили посты. Люди в страхе, ждут непонятно каких провокаций. Завтра референдум, все в переживаниях. Мне уже некоторые наши звонили, спрашивали, придем мы или нет. Я сказала, что ты приедешь, и тогда все решим». «Коля, что будем делать? Поедем или нет?» Николай тяжело вздохнул и, подперев голову рукой, задумчиво посмотрел в окно кухни. В саду звонко щебеча порхали птицы. Они беззаботно и радостно носились среди деревьев и совсем не обременяли себя подобными вопросами. «Мне трудно что-то сказать сейчас», — ответил он после минутного молчания. «Если бы точно знать, что завтра будет тихо, то можно было бы ехать. А так столько слухов, страхов вокруг. Не знаешь, кому верить и чего бояться. На посту меня предупредили, чтоб завтра сидел дома. Как правильно поступить, не знаю». «Сегодня приходила соседка, она тоже переживает. Кстати, она сказала, что нам легче, чем ей». «Это почему?» «Ну, по ее словам, мы телевизор не смотрим и не видим того, что вокруг творится. Мы можем помолиться, и Бог нас слышит. А они все видят, все знают и всего боятся. А как молиться и кому, не знают». В разговоре наступила пауза. В этот момент, кажется, оба они поняли, что в этих словах кроется ответ на стоящий перед ними вопрос. Но что-то все-таки мешало им его принять. Дети тоже притихли, слушая родителей. Очевидно, им уже надоела фантазия брата, и сейчас хотелось узнать, что предстоит делать завтра. После ужина Николай вышел в сад, где под деревьями стояла его пасека. Пчелы заканчивали трудовой день, жужжанием возвращаясь в свои ульи. Он присел на мягкую траву, росшую среди деревьев, и начал наблюдать за работой насекомых. Полеты и жужжание немного успокаивали. Внутренне молясь и прося у Бога мудрости, Николай погрузился в размышления. Вдруг за спиной он услышал топот ног. Это Петя бежал к нему, держа в руках телефон. «Папа, папа, дядя Костя звонит!» И сынишка, отдав телефон, также быстро побежал назад, с опаской, поглядывая на летающих пчел. Константин был его другом, живущим в соседнем городе. Они часто посещали друг друга, советовались, делились переживаниями. Этот звонок пришелся как раз кстати. Николай хотел посоветоваться по поводу завтрашнего дня и, включив на телефоне громкую связь, поприветствовал брата во Христе. Разговор, как уже стало обычно для жителей этого региона, сразу перешел на насущные переживания. Константин каждый день ездил на работу в областной центр. Ежедневно ему приходилось проезжать не один пост, видеть многое и слышать разное. Николай рассказал ему о случившемся и поведал о переживаниях относительно завтрашнего дня. В саду сквозь шелест листвы и жужжание пчел слышался негромкий разговор двух друзей. «Ты прав», — звучало из телефона. «Напряжение растет, люди волнуются. Но я считаю, что вникать во все слухи пользы не будет. Сам начнешь бояться». «Знаешь, Костя, я это понимаю. Но мне ехать полсотни километров, вести семью. И я не уверен, будет ли это правильно. Дети спрашивают, Света спрашивает, церкви звонят и тоже спрашивают, буду я или нет. Мне кажется, что на меня сейчас смотрят, хотят узнать, как правильно поступить. Чтобы и самим поступить так же. А я сам в растерянности. Если бы точно знать, что все будет хорошо, то...» «Этого тебе никто сейчас не скажет», — перебил Константин и после короткой паузы добавил. «Слушай, я вот почти каждый день еду на работу около сотни километров в одну сторону. Меня тоже эти вопросы волнуют каждое утро. Конечно, детей я не везу, но все-таки, сам понимаешь, не хочется пасть жертвой недоразумений и глупостей. Послушай меня, я вот как поступаю в последнее время. Выезжать мне надо в 6 утра, так я часов в 5 захожу в интернет и просматриваю сводку новостей нашего района. Если там все тихо, то я еду. Если есть что-то тревожное, то сижу на месте. Зачем зря рисковать? Правильно ведь? Ты тоже можешь так сделать. Во сколько надо выезжать? Служение на 10, выезжай за 1,5 часа. Вот и хорошо. Утром встанешь, сразу просмотри сводку новостей, и картина прояснится. На слухи ориентироваться не стоит, а это более надежно. Может, статься, дома просидишь, а все будет спокойно. Или наоборот, поедешь и попадешь под обстрел. Тебе оно надо? Правильно ведь? Николай обдумывал услышанное. Мысль для него была новой. Сам он не был сторонником того, чтобы просматривать новости, погружаться в водоворот событий. Но на фоне возникших проблем предложение Кости давало хоть какой-то шанс сориентироваться в обстановке и принять решение. Выключив телефон, Николай услышал за спиной шаги. Оглянувшись, он увидел жену. Она подошла к нему и, тихонько подсев, взяла его руки в свои. «Ты здесь, а я тебя в доме искала». «Решил посидеть, подумать. Мне здесь нравится. Хороший у нас сад, правда?» «И сад, и пасека, и хозяин хороший». «Так по хозяину сад, пасека и хозяйка», — вторя тону жены, ответил Николай. «Ты что-то хотела?» «Просто хотела побыть рядом с тобой. Ты дома бываешь редко, а теперь и эти все переживания вокруг. Скажи что-нибудь утешительное». Во взгляде Николая блеснула печаль. Он нежно посмотрел в глаза супруги. Они светились доверием. Доверием, с которым ребенок смотрит на отца, когда тот ведет его по незнакомой дороге. Она смотрела на мужа взглядом, в котором вопрос сочетается с согласием на любой ответ. Сейчас Николай с большей ясностью понял, что роль главы в семье не ограничивается добычей хлеба насущного, устройством жилья и другими подобными делами. Быть мужем, главой, значит в трудных вопросах не прятаться, а стоять впереди, принимать решения и нести ответственность за последствия. И именно поэтому мужу также нужен глава, который проведет его и веренную ему семью, тот, кто подскажет, поможет, даст силы. Николай улыбнулся и тихо произнес. По дороге домой Илюша спрашивал, поедем мы завтра или нет. Я не ответил. Подумал, что, приехав домой, посоветуюсь с тобой. Но теперь вижу, что ты так же, как и я, нуждаешься в совете. Не переживай, все будет хорошо. Николай понимал, что этого мало. Это была просто общая фраза. Но больше он пока сказать не мог, поэтому после короткой паузы добавил. «Прости, я пока сам в растерянности и не знаю, что делать. Я думаю, что все прояснится. Мы еще помолимся и поймем, как нам поступить». «Да». «Обязательно помолимся», — согласился Николай, и, взяв жену под руку, вернулся в дом. Юля в это время искала маму, так как маленький Матфей проснулся и плакал. Света поспешила в спальню к ребенку, а Николай пошел в комнату, которую он шутливо называл «кабинетом». Шутливо, потому что до уровня кабинета она явно не дотягивала. В ней с трудом помещались маленький письменный стол, стул и небольшой диван. В этой комнате он готовился к служению, составлял проповеди, молился. И сейчас он решил уединиться для размышлений. «Мы еще помолимся и поймем, как нам поступить», — вспомнил он слова, сказанные женой. Сидя за столом, Николай думал, что в таких обстоятельствах как раз и проверяется упование на Бога, способность познавать Его волю. Помолиться – это одно, помолившись, понять, что Бог хочет сказать, вот что важно. Теснота обстоятельств срывает всю фальшь, и если сердце христианина и его жизнь не наполнены Господом, то нищета и банкротство души сразу становятся очевидны. Как раз сейчас он почувствовал себя таким банкротом, пустым, беспомощным, остро нуждающимся в помощи. «Может быть, послушать совета Кости?» – пришла ему мысль. Как раз недавно неверующая тетя подарила жене дорогой телефон. И хотя Николай не являлся активным пользователем интернета и тем более не одобрял нездоровый интерес к новостям, но мысль поинтересоваться завтра утром событиями показалась ему уместной. «Просмотреть сводку событий не грех», — думал он. «Во всяком случае, станет яснее, стоит ли ехать». Так размышляя, он все более утверждался в этом решении. Вдруг его мысли прервались чьими-то шагами. Это Юля подошла и что-то хотела показать. «Папа, посмотри, это текст в нашу спальню», — сказала она, протягивая альбомный лист бумаги, на котором было что-то написано. «Ух, как красиво оформлено! Это ты сама писала?» — спросил Николай, рассматривая хорошо украшенный библейский стих. «Так ведь он рождественский, а сейчас уже конец весны». «Я знаю, но он мне нравится. Я его сегодня утром читала и решила повесить в комнате. А тебе он нравится, папа?» «И нарекут имя ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира», — начал вслух читать Николай. «Конечно, хорошие слова. Сходи-ка, покажи маме. Думаю, ей тоже понравится». Юля, довольная папиной похвалой, убежала искать маму, а Николай вернулся к своим размышлениям. Но прочитанные слова из книги Исаии продолжали звучать в сознании. Ненавязчиво, словно скромный прохожий, они стучали в сердце, тихо просясь войти, чтобы поведать о чем-то очень важном. «И нарекут ему имя Чудный Советник», — вспоминал он хорошо знакомые слова, на которые не раз говорил проповедь, которые наизусть заучивал с детьми. Чувство, что сейчас в них содержится что-то очень нужное, все более и более усиливалось. Он старательно пытался понять, что именно. «Чудный советник», — снова повторял он про себя, как вдруг наконец понял. «Советник». «Конечно, советник», — воскликнул он взволнованно и добавил уже тише. «Как я раньше не понимал этого». «Господи, да ведь ты же советник, только ты скажешь правду. Правду о прошлом, настоящем и будущем. А я...» «Хотел совет получить там, где нет правды, утешиться от источников, которые только волнуют и приводят в смятение». И Николай, опустившись на колени, начал молиться. Давно он так не молился, горячо и открыто. В этот момент он явно чувствовал, что рядом с ним находится тот, в ком он так нуждается. Кто сможет указать правильную дорогу и провести ею? Николай просил прощения, благодарил и плакал. Он не заметил, сколько времени прошло, ведь в присутствии Вечного время течет иначе. Но, встав с молитвы, он ощутил в сердце особое спокойствие, ощутил мир, не зависящий от обстоятельств, сила которого способна изменить все вокруг. Николай, наконец, понял, как поступит. Он открыл лежащую на столе Библию. Его взгляд заскользил по хорошо знакомым словам, тем, которые были прочитаны сегодня утром. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Господи, ты даруешь нам мир, ибо все дела наши ты устрояешь для нас». «Ведь я это читал сегодня утром. Читал и не заметил», — сказал он себе. «Нет, правду о завтрашнем дне скажет только Бог. Новости будут только нагнетать обстановку, на них нельзя полагаться. Завтра все будет хорошо. Господь мне это пообещал». Он зашел в гостиную, где жена держала на руках Матфея и напевала детскую песню. Она оторвала взгляд от малыша и посмотрела на вошедшего мужа. С твердой уверенностью, в которой сила сочеталась со спокойствием, Николай сказал: «Света, завтра едем на собрание». Машина мчалась по дороге навстречу восходящему солнцу. Она весело и щедро поливала проснувшуюся природу нежными лучами. По повелению доброго Создателя, она согревала злых и добрых, не разделяя людей на категории, одинаково неся всем свое тепло. Николай уверенно вел автомобиль, в котором сидела его семья. Дети радостно пели, рассказывали стихи, проводя дополнительную подготовку к собранию. Для них, как и для солнца, не существовало туч войны. Впрочем, Николай и Света также были спокойны. Они доверили этот день Господу и, положившись на его обетование, поехали на служение. Когда Volkswagen подъехал к блокпосту, Николай сбавил скорость. Дорога была пустой, машин практически не было. Наверное, поэтому на лицах постовых при виде микроавтобуса появилось сильное удивление. Когда машина остановилась, к ней подошел молодой парень, одетый в камуфляж с автоматом на плече. Он вежливо поинтересовался, все ли в порядке, проверил документы и, увидев детей, улыбнулся и помахал им рукой. Потом, пожелав счастливого пути, разрешил ехать дальше. «Папа», — сказал Илья, — «а сегодня здесь другие люди, не злые». «Это Господь создает такие обстоятельства», — прозвучал ответ. «Ради своих детей Он делает так, чтобы те, кто надеется на Него, не были постыжены. Мы молились, и Господь отвечает на наши молитвы». На следующих трех постах ситуация повторилась. На обратном пути тоже не было никаких происшествий. Семья Николая благополучно вернулась домой. «Как хорошо, что Господь наш советник», — сказал Николай жене, когда они вечером подводили итоги дня. Дети уже спали, и они общались за чаем, вспоминая прошлое и с упованием смотря в грядущее. По-человечески оно ничего доброго не несло. Однако эта молодая семья решила смотреть на все сквозь обетование доброго пастыря. Немного помолчав, Николай добавил: «Это был хороший урок. В будущем нам по нему предстоит сдать еще не один экзамен. Давай сейчас помолимся, чтобы Господь нам в этом помог». В этот вечерний час в небо вознеслись молитвы, полные упования на Господа. Тучи неопределенности были развеяны светом обетований, и вопросы растаяли в лучах солнца правды.